Когда он говорит про евреи в первом смысле, есть миссия, что они имеют основание только на этот фраз. То они буквально принимают, что если будешь благовествовать, нужно к евреям первым. И они дают основание к своей миссии, что они работают с евреем, потому что тут Писание говорит к евреям первым. То значит, если они имеют, знаете, встречу или с евреем, или с каким-то другим народом, они будут к евреям первым. Это оно не говорит здесь. Хорошо, просто здесь хочется утверждать, что для евреев, как избранный народ, были первые возможности, значит, как у Ветхого Завета, а потом, как видим, Иисус Христос пришел, как их Мессия. Он дал первую возможность к ним, у его служения, это что он выполнял, он шел к евреям. Он пришел, чтобы выполнить обетование, пророчество Ветхого Завета. Мы заметим, что первая церковь, она так само, в первую очередь, она благовествовала к евреям. А потом они шли к другим народам. И это был процесс, был промежуток времени, был переход. Но до этого перехода к евреям в первую очередь. Другое, можно сказать, было легче благовествовать к еврею, чем к язычнику. Еврей, он имел хоть понятие Ветхого Завета, и от этого можно было строить и благовествовать. Замечаем, как первая проповедь Петра в Деянии 2 главе, потом, как исследуем первую проповедь Стефана, мы видим, что они используют Ветхий Завет с этого понятия, что потом им объяснить, что тут Мессия пришел, умер, воскрес, он не Спаситель, можно иметь искупление и спасение через Него. То с этим смысле вначале оно шло к еврею. Апостол Павел, заметим в его первом миссионерском путешествии и до этого времени, это он делал тоже. А потом этот библейский приоритет уже не был такой, что необходимый приоритет. Через апостола Павла и после него это весь мир. И апостол Павел в 9, 10 и 11 главе Римлянам он даст еще больше объяснения, почему Бог поступал в истории с Израилем в одной форме, как Он поступает с ними в настоящее время, и как Он выполнит свои обетования у будущность. И это будет толкование 11 главе. Но здесь мы видим, что еврей был первый, кто имел возможность услышать благую весть. Первый, кто слышал, первый, кто будет осужден, если он не принят эту благую весть. Он это больше будет говорить в Римлянам 2 главе, 9 стихе. То по благодати первые были евреи. По благодати теперь весь мир. И это включает евреи. Знаете, это очень трудно благовествовать теперь в Израиле. В Америке есть другие сложности, когда благовествуешь к евреям. И знакомых, кто работают, знаете, с евреями, как в Нью-Йорк, Чикаго, там, Майами, Лос-Анджелес, в эти различные места, где много населения евреев, это очень-очень трудно с ними работать. И нужно их понимать, нужно понимать, что они слепые. И, знаете, иногда берут годами, чтобы приобрести одну душу от еврейского народа с благой вестью. Я знаю некоторых, кто в Нью-Йорке работает, и чтобы увидеть, чтобы душа покаялась от еврейского народа, это так пробуждает и радует эту душу, что годами трудится. То я это тут только напоминаю насчет еврейского народа. Есть другие народы, имеют свои условия, свои трудности, как арабский народ, очень трудно с ними, но это уже другое. Тут только намек насчет еврейского народа. То они имели первая возможность по благодати Божией, но они тоже имеют первое осуждение, и это их трудное положение в настоящее время. Я сказал бы, под всех народов в мире, этих, кто есть самые крепкие, если могу это слово потребить, атеисты, это евреи. Они имеют религиозные системы, но эта религиозная система не влияет над ними. И это в общей форме есть такое недоверие у них, так ослепли и так трудно работать с ними. Он есть еврей больше по крови, больше по расе, чем по вере. И так далеко находится от Бога в настоящее время. Поэтому так чудно читать эти главы 9, 10, 11, что апостол Павел говорит про евреев, что Бог их не оставил в совершенной форме. Придет время, когда Бог снова будет обращаться к еврейскому народу. И поэтому возрожденный человек, он все время должен иметь мягкое место для еврея. Мир будет все время иметь дух антисемитизм к еврею. Будет дух, чтобы ненавидеть еврея. Но верующий, он все время будет иметь мягкое место для еврея, потому что он был избран народ Божий, а теперь очень далеко находится от Бога. Но один день мы будем царствовать с еврейским народом во время тысячи лет царств. И будет очень много, кто будут находиться в это время, и Бог имеет роль для них в будущность. Это будет под его благодатью, под его суверенность. И тогда поймем в полности, почему Бог так поступал с Израилем, с еврейским народом. Тогда поймем еще больше, почему Он так поступает с Церковью Иисуса Христа, под Его благодатью и Его суверенность в этот промежуток времени в истории. Тогда будет радостное время. Но здесь, видите, Он хочет хоть немножко теперь начинать давать нам объяснение о спасении. Можно только так, перерыв, чтобы не ушли, но только одно, чтобы, знаете, отдохнули вашу руку немножко писать, одно добавлю. В одной сессии один брат спрашивал насчет этого, знаете, что ангелы очень интересуются в спасении. То одно дал ответ на этот вопрос, но потом оно мне осталось, и студент виноват, потому что не могу оставить это место у Писания, и все работает над ним, и много благословений испытываю, знаете. И это все насчет доктрины о ангелы, чтобы исследовать их понятие насчет спасения. И я прихожу к заключению и работаю над проповедью насчет этой темы. Смысл такой, когда мы будем на небесах, когда будем у царства, ангелы будут нас окружать, чтобы мы их учили и объясняли, что есть спасение. Видите, мы только один народ, что сможем им объяснить, что есть милость, что есть благодатие, что это жить под благодатие, что это есть спасение, потому что это знание они никогда не испытывали. Они могут смотреть в обширной форме, они понимают, когда человек кается, радуется на небесах, но они будут нас спрашивать, потому что мы, как Церковь Иисуса Христа и эти, кто уверовали в Ветхого Завета, они только одни, что испытывали это. И это, что замечает Писание, что это будет наша возможность. То есть, вы подумайте, если сейчас нужно писать экзамен, объяснить спасение, сколько вы могли бы сказать, что есть спасение? А в вечность вы будете иметь всю вечность, чтобы им объяснять, учить. То готовьтесь. Не для экзамен, но для этого общения и руководства в будущность. Это очень интересно. Видите, они в положении на небесах находятся, как никогда не грешили. И это их вечное положение. Они никогда не нуждались в спасении. Другое, они не понимают в полности план спасения Божия, потому что, знаете, Иисус Христос, Он как пришел? Воплощение. Он взял человечество на Себя. Он не мог взять ангельство на Себя, чтобы искупить. Видите, когда мы говорим про человека, это мы говорим человечество в обширной форме. От Адам, пока Иисус Христос возвратится. Человечество. Иисус Христос, как человек, как второй Адам, мог совершить эту жертву, чтобы делать спасение для человечества. Но если с ангелами, то значит, тут нужно совершить эту жертву для каждого ангела отдельно, чтобы было спасение. Нету спасения для падших ангелов. Но я немножко отошел. Просто хотел намек взять насчет спасения. Эта тема очень глубокая и важная. тут апостол Павел только начинает. И он будет говорить это слово, как в 17 стихе, это правда. В Новом Завете больше 92 раза встречаемся с этим словом. И поэтому это слово такое важное для нас здесь, у Римлянам. Правда Божия, этот фраз только в Римлянам находится 8 раз. И в эти различные места оно дает ударение, чтобы больше объяснить, что это назначает. Но заметьте, когда вам дам стихи, что оно почти все в 3 главе. То 3 глава, 5 стих, 25 стих, 21 стих и 26 стих. Повторяю, 3, 5, 21, 25 и 26. А в 10 главе, 3 стихе, 2 раза оно там напоминается. И это есть корень для обширным понятия. Это значит правда, оправдание, быть прав. Это все в этом корне, это слово. И поэтому мне трудно на русском языке, потому что по-английски оно только одно слово, и только пара вариантов, это все. А по-русски я мучусь с этим, знаете, потому что склонение, кроме этого, различные слова, то иногда я гадаю одно скажу, другое я сгадаю, другое скажу, и не знаю точно, как по-русски правильно сказать. Знаете, надеюсь, что вы ловите это и правильно пишете, хорошо? Но корень, одно слово, но можно его выразить в контекст, в различной форме. Поэтому одно слово, но как потребляешь его в контекст, какое склонение. Но самое легкое, в какой форме не потребляешь это слово, это будет как антоним греху. То значит, все, что грех есть, это что есть правда Божия. И в какой вариант его, или в какой форме его не будешь употреблять. Противоположное греху. Это что дает возможность человеку для исцеления, искупления, спасения, возрождения. Но это положение Бог хочет, чтобы было у человечества, чтобы он был оправданный, чтобы он имел оправдание. Но это только можно приобрести по вере через это, что Иисус Христос выполнил. Видите, и апостол Павел, когда он использует это слово, этот фраз «правда Божия», он должен использовать Ветхий Завет, чтобы дать полное понятие. Сам апостол Павел был зависимый от Ветхого Завета, чтобы давать объяснение богословской терминологии. То значит, апостол Павел не просто из воздуха где-то взял эти новые идеи. И это не только, что Бог ему дал откровение, оно было связано с Писанием, что он имел. Это был Ветхий Завет. Пример, дам несколько стихи. Исаия, 46 глава, 12-13 стих, а потом 61 глава, 10 стих. То в еврейское понятие, в еврейской традиции, когда они думали о правде Божией, этот фраз, он тогда думал, как Бог действует, чтобы или выполнить, или содержать его завет, что он имел с народом Божиим. Эта идея еврейская была странная для мнения греческого человека. Они понимали характер Божий, они смогли потом понять, что атрибут Божий, но им нужно было объяснить в форме совсем по-другому, чем как еврейский человек понимал. То значит, это было фундаментальное для еврея, но для язычника это что-то новое, чтобы размышлять. То значит, Бог теперь должен что-то сделать, в какой-то форме обеспечивать, но тоже, чтобы оно сходилось, его сущность, кто он есть. Для греческого человека это было трудно все это связывать. То здесь, когда мы говорим про правду Божию, мы говорим про кто он есть, но не как атрибут здесь. Тут как он от своей сущности поступает. То значит, дела Божии – это что Он делает. Видите, благая весть не была благая весть, если это только было откровение правды Божией. Должно быть действие правды Божией, чтобы мы могли испытывать это через искупление. Но это благая весть, чтобы она выполнила свою полную пользу, нужно веры. И это участие человека теперь. Но тут и Бог имеет роль в этом тоже. Все это по причине греховности человека. То значит, он находится под грехом. И это Бог, кто должен быть этот помощь для человека, чтобы спасти его. Человек сам себе не имеет силы, но просто не имеет выхода от этого положения. Мы будем это потом исследовать в последний час первой главы, а потом второй и до третьей главы восьмой стих. Как главные места, просто показать, как низко человек упал под грехом, и он никогда не вытянется от этого, если Бог не будет искать его. И теперь через церковь мы не будем благовествовать. Но Бог предлагает спасение. Он обеспечивает все необходимое, чтобы его спасение выполнило свою цель. И тут есть честность. То не так просто говорить и не выполнять. Это от Бога, и мы знаем, что оно выполняется. Но самое главное через этот процесс, это чтобы угодить Бога. Он святой, Он есть святость, это Его сущность. Как теперь принять грешника? Он как прав, он должен выполнить все, что принадлежит к его сущности. Он не может пойти противоположно к его атрибут, кто он есть. Это что искупление Иисуса Христа делает. Может быть, я использовал бы стих и попрошу, чтобы прочитал. Это Филиппийцам в 3 главе 9 стихе 3:9.
«И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере».
То тут он контраст делает его положение до возрождения, и праведность – это было выполнение закона, как приобрести праведность. В настоящее время это праведность, что Бог совершает, предлагает и дает. Но через веру приобретаешь. Чтобы суммировать здесь, праведность или правда Божия в этот контекст говорит про его характер, говорит про его сущность, но ударение – это что он дает, снабжение его или провизия его. Это что он теперь дает для человека, чтобы спасти его от его положения. Но хочу еще раз утвердить, здесь, когда мы говорим «правда Божия», это не атрибут Божий. Если был бы артикул перед этим, тогда в оригинальном оно утверждало бы, что это есть атрибут Божий. Здесь тоже говорится, что это от Бога, не от человека. То значит, мы нуждаемся в помощи от Бога. Ну, может, так объясню. Исайя 64:6 говорит так. «Праведность наша, как запачканная одежда». Грязная тряпка. Это все праведность человека. Что бы он ни делал, это все, что Бог видит. Это есть праведность человека, правда человека. То мы можем видеть на римский папа все эти, в скобках, святые вещи, что он делает, и сказать ему, это все как грязные тряпки, твои дела. Мне католики убьют за такие слова, но вы меня понимаете. Потому что это, что Библия говорит. Только есть одна правда Божия. Это, что Он нам дает через Иисуса Христа, через смерть и воскресение Иисуса Христа. А все, что человек делает, это как Бог смотрит, это как Он видит, это как Он принимает. И поэтому, как человек может иметь оправдание с Богом, а в это самое время, что Бог был прав? Это все, что теперь апостол Павел через короткое время будет объяснять. Но раньше он хочет убедить человечество, что это есть находиться под грехом. Но мы еще тут немножко тормозим. Теперь, когда человек принят Господа как своего личного спасителя, тут другое включается теперь, и это где мы находимся во Христе, и теперь мы испытываем праведность Иисуса Христа. Бог вменяет праведность Его в нашей жизни. Теперь это есть как характеристика в нашей жизни. И это приобретение есть по вере. По вере. Иногда думаешь, это так легко сказать, знаете. Но когда начинаешь толковать, когда начинаешь все эти различные места рассматривать и в какой-то форме систематизировать, это оно немножко сложнее. В Римлянам это в одной главе, это в несколько главе, в одной книге. Он хоть мог бы это в логической, систематической форме, хоть это толкование дать для нас. Но слушайте, кто из нас может сказать, я уже знаю Римлянам. Я знаю много вещей от этой книги, но чтобы сказать, я все тут знаю, все понимаю, нет. И какое толкование ты не читаешь, если есть честный толкователь, он скажет его мнение, а потом он скажет, тут так думает, это там так думает, и тут выходишь, и ты имеешь много другие эти понятия. Некоторые мелкие выражения, что отличают один от другого. Но в общей форме Церковь Иисуса Христа, она имеет одно понятие, и мы говорим, это есть основание баптистов, это, что мы преподаем, это, как мы понимаем, это есть устав нашей веры и так дальше. Тут нету проблемы. Но есть некоторые стихи, что, знаете, нужно сказать, я полностью не понимаю. По вере принимаю, по вере стараюсь выполнить, что тут говорит, но еще возьмет время немножко, пока Господь меня полностью это открывает. Но нету проблемы в этом, что Иисус Христос посредник. Что через Иисуса Христа мы получаем праведность от Него, что это от Бога спасение для греховного человека. И запишите хоть эти стихи. Первое послание Коринфянам 1:30 и второе послание Коринфянам 5:21. И тут теперь будем хоть немножечко столкнуться с маленькой фразой. И кажется, он не такой сложный. Но я его помню, потому что первый экзамен на послание к римлянам я видел большой красный карандаш. Прошел, как я ответил на этот вопрос. То до этого времени оно еще остается. Но знаете, еще полностью не знаю, как объяснить это. Но на экзамены профессор хотел знать. То я не мог научить профессора, он просто с красным карандашом, что неправильно. Эта маленькая фраза, где она здесь находится, это... Обожди, в каком стихе это было теперь? Да, 17-й, это продолжаем тут. Где она говорит, от веры в веру, от веры в веру. Что это хочет назначать? Как это понять? Есть толкователи, они скажут, что эта новая жизнь начинается по вере и продолжается по вере. Теперь, я не войду сейчас и брать время, чтобы говорить различные богословы, как они понимают. Постараюсь в самой простой форме хоть утвердить, что он тут хочет сказать нам. Хорошо? И тут один свежий пример, что имею, это когда ребенок находится в чреве матери, он может дышать, но он в один атмосфере находится, там есть жизнь. И необходимо иметь кислорода, правильно, по-русски ударение, и это будет через кровь матери, но нужно воздух, нужно дышать, и в этой форме. Дочь, когда родила Стефана, пришлось это резать, знаете, как это, кесар, правильно? То когда врач открыл, он говорит, тут уже Степа открытыми глазами, готовый войти в новую атмосферу. Теперь он не нуждается в матери, потому что когда отрезали, то теперь нужно ему только шлепки дать, чтобы утвердить, что будет новое дышание, что легкие действуют. Но он вошел в другой атмосфер, но теперь тоже кислорода. То от одной формы в другую форму. Но одно и то же, потому что человек не может существовать без воздуха или кислорода. В одно время это было через кровь матери, а теперь в новом атмосфере он теперь может дышать, что находится в воздухе. Это слабый пример, но это выйти от одного атмосферы в другой. По-другому сказать, от веры в веру. То значит, это было от веры, как прийти к Господу, как своего личного спасителя, а теперь как продолжать в этой вере. То много консерватизм будет такое толкование давать, чтобы просто в простой форме это объяснить здесь. По-другому это сказать, праведный верою жив будет. И это все связано с верой. Нету момент, где я могу быть больше спасен, чем я был спасен. Принял Господа как личного спасителя, я спасен. Я не могу сказать, что через 5 лет я теперь больше спасен, чем 5 лет тому назад. Не могу сказать. Но от веры в веру. То есть момент оправдания, а потом есть продолжение, где я продолжаю по вере жить. Начал жизнью через оправдание, а теперь процесс, что мы говорим о освящении, это продолжает мое спасение. По доктринальному мы разделяем в коробки или отделения спасение, освящение, просвящение и такое. И это по-богословскому мы различаем через терминологию. Это все спасение. То все можно вложить в это слово спасение, но есть процесс. Где проблемы? Это когда мы начинаем отличать этот процесс, где человек, знаете, спасенный, но живет как хочет. Он тогда не спасенный. Процесс должен быть у него, просвещение. Но чтобы было просвещение, он должен быть спасенный. То есть этот процесс. Но надежда, и стремимся к этому, просвещение. И это все тут, оно связано. Иисус Христос сделал все необходимое, все, что нужно в этот момент, когда я покаялся и принял его как личного спасителя. То значит, Степа наш теперь дома, ну, 2 недели приблизительно. Но знаете, наша дочь Сандра, она не возвращается каждую неделю, чтобы врач добавил, знаете, чтобы одну неделю пойти и сказать врачу, знаешь, эту неделю дай ему ноги. На второй неделе дай ему руки. На третьей неделе дай. Потому что он имеет жизнь. Все необходимое, чтобы жить, Бог теперь ему дал. Он будет теперь возрастать. Это будет процесс. Будет время, где будет ползаться по полу, потом будет бегать, потом будет, может, и спорт какой-то играть, потом влюбится, будет жениться и так далее. Это весь процесс. Перед ним, если Господь не придет раньше. Но жизнь одна и та же, начало до конца. Это процесс у воспития. Это, о чем мы говорим, от веры к веру. И это в самой простой форме. Я вам скажу, войти в греческом языке, и чтобы это толковать, оно выходит так. «Эк пистеос айс пистин». И ломай голову теперь, чтобы объяснить это. Потому что тут теперь нужно взять эти предложения, чьи они связаны, тогда слово открывается, или оно связано с правдой Божией. И тут в грамматике теперь мучишься. И можно все это пройти, но только хочу вам сказать, в простой форме, что я вам сказал, это хороший фундамент, откуда вам можно начинать. Но другое, что нужно вспоминать, здесь в контекст. Апостол Павел еще не имеет цель, чтобы объяснить нам, как быть спасенным. Как грешник может иметь оправдание по вере. Здесь он дает другое ударение. И это просто начинать строить фундамент. Первое объяснить, что человек под грехом и нуждается в это оправдание. Но когда будет иметь это оправдание, он будет как начал. По вере и будет жить по вере. Насчет поведения в жизни, то жить по вере, потому что я теперь возрожденный, Он возьмет шестую до восьмую главу, чтобы только это объяснить. Теперь как жить? И это по-доктринальному применить потом в своей жизни. То когда мы говорим про этика, то значит праведность у своей жизни, оно все связано с правильным отношением с Богом. Если человек не имеет правильное положение с Богом, его поведение никогда не будет угодно Богу. Что бы он ни делал, как он ни делал бы. Но оно все связано. Праведный будет жить по вере. И видите, апостол Павел здесь только знакомит нас. И он цитирует Ветхого Завета, он цитирует Аввакума 2.4, но он применяет теперь у немножко другой формы к христианству и к церкви, и поэтому его ударение немножко другое. И он имеет полное право это сделать. Ну, продолжаем теперь. Хорошо, теперь продолжаем еще в этом стихе. Это 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». То это теперь есть явно для них и Бог явил им. Когда говорим явно для них, это говорит про совесть человека. Когда мы смотрим на явил им, это говорит про природу. Это просто отличать, в какой форме Бог теперь имел доступ к человеку, любой человек, в любое время в истории, чтобы он мог знать, что Бог есть, что Бог существует. То когда мы смотрим на природу, это есть ясное свидетельство, что Бог сотворил это. И тут мы говорим про два вещи тогда. Мы говорим, это откровение в общей форме, это будет на все, что Бог сотворил. Когда мы будем говорить о специфическое или специальное откровение, это будет, что Бог дает нам через Писание. То в общей форме только смотреть на природу, все, что Бог совершил, это в общей форме. А в специфической форме это будет через Писание. Когда мы смотрим на эти стихи, тогда мы можем прийти к некоторым заключениям. Первое, что тут есть ясное свидетельство перед глазами человечества, и как оно говорит, явил им, то он сможет видеть, может признать, то это будет явил им, то ясное свидетельство. Второе, через это слово рассматривание. Это хочется сказать, он может понять, он может размышлять, он может принять. И может прийти к заключению, что есть Бог. И знаете, одно, что интересное, если исследовать немножко философию личность, что не признает Бога, если есть и в автобиографии эта личность, как он пришел к этот пункт, где он начал развивать свою философию, одно, что можно заметить, они должны прийти к решению, если они будут следовать ихину философию, какой роль Бог будет играть. Если они придут к это заключение, что Бог будет мешать, тогда ихина философия должна прийти к заключению, Бог не существует. Если ихина философия включает Бога, тогда тут совсем другое участие Божие через эту философию. Но это мы говорим про человеческому. И тут интересно, чьи это есть Карл Маркс, или это есть Дарвин, или есть Сартр, или различные эти философии, экзистенциалист, этих, кто не верит, что Бог существует. То, когда рассматриваешь, где-то они пришли к решению, что Бог будет или Бога нету. Но чтобы прийти аж к это решение, что Бога нету, хочется сказать, что уже было размышление, что Бог есть. Только что Бог теперь не сможет выполнить какую-то роль в их философии, то нужно избавить. Эволюция не имеет места для Бога. То тогда нужно сказать, Бога нету. Чтобы по ученому развивать эту теорию, тогда Бога не может быть, потому что тогда эволюция не может существовать. Материализм имеет эти другие проблемы тоже. Но это философия. Здесь у Писания апостол Павел это хочет говорить насчет интеллекта. Значит, что он видит? Это уже ясное свидетельство. Тоже оно должно быть разумно для его размышления. Интеллект может развивать. Третье, мы здесь замечаем, что это есть постоянное свидетельство от создания мира. Сколько мир уже существует? По библейскому одно, по мирскому другое. Но если мир говорит, оно уже миллионы, если миллиарды годы, хорошо, тогда миллиарды годы это свидетельство есть, что Бог сотворил. Если по библейскому, то мы можем сократить это несколько тысяч лет. Но все равно, берете тысячи лет, сколько эти тысячи будут, или миллиарды, все равно это постоянное свидетельство. Человек может понять, может видеть и прийти к заключению. Бог есть. Бог есть. Четвертое, что здесь мы можем видеть, что тут есть различные аспекты, хоть и в ограниченной форме, свидетельство, что Бог существует. Где он говорит, вечная сила его и божество. То значит и в этом тоже. Это хоть четыре такие пункты, только размышлять, 19-20 стих, это, что человек может знать, хоть и в его интеллект, через это, что его окружает. Поэтому ученые, кто есть верующие, имеют больше успех, чем ученые, кто есть неверующие. Верующий ученый, он будет смотреть и исследовать через порядок, что Бог сотворил, и он найдет от его исследований таинство, что Бог имеет у его природы. И четвертое, да, есть ограниченное свидетельство, что указывает, кто Бог есть. Это значит, насчет его аспекты. Это фраза «вечная сила его и божество». И это как в стихе оно находится. Теперь, если мы хотим знать о любви Божией или благодати Божией, это уже в специфической форме, это только мы сможем видеть в Писании. И это откровение мы получаем от Бога. И тоже получили через Иисуса Христа. Это Евангелие от Иоанна 1.14, как там оно говорит. «Слово стало плоти и обитало с нами, полное благодати и истина, или истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». То через воплощение Иисуса Христа мы можем видеть Бога, Отца, но тоже мы можем им получить откровение о Его любви и Его благодати. Этого в природе мы не увидим. Достаточно от этого, что Бог сотворил, чтобы человек находился в ответственности к Богу. Бог это теперь открыл для человека, и оно достаточно, чтобы человек теперь ответственный перед Богом. Чи он признает или не признает существование Бога. Он уже имеет эту ответственность перед Богом. Теперь, когда смотрим на все, что окружает нас, что Бог сотворил, Его творение, оно не есть достаточно для спасения. Но достаточно, чтобы человек мог знать, что Бог существует. И это тогда мы видим, этот элемент власти или силы Божьей в эти две сферы, или оно будет в природе, или оно будет в благодати. Но власть Божия действует. И это в 20 стихе. То значит, человек, он не начал существовать на этой земле без понятия Бога, и потом в процесс, сколько лет оно не было, пришел заключение, что Бог есть. Его интеллект не развивался в таком смысле. Слово Божие нас учит, что человек знал Бога, через грех он дальше отошел от этого знания, его интеллект не возрастало, его интеллект спускалось. Он начался в этой жизни с полного откровения и власть и мудрость Божия. Но когда он согрешил, он отвергнулся от Бога.